Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все, что интересно, недорого, не заумно и не попсово – это наш выбор. Сегодня идеи такие. Спектакль «Оборванец» в Российском молодежном театре и выставка в Музее современного искусства «Jumbo Love» – «Гигантская любовь». Все рядом. Российский молодежный – это театральная площадь, Музей современного искусства, Петровка, 25, стало быть, от точки до точки 10 минут пешком. В Российском молодежном театре поставили пьесу Михаила Угарова «Оборванец». Премьеру сыграли 1 апреля, когда исполнился ровно год со дня неожиданной смерти Михаила Угарова. Это был писатель, драматург, режиссер, основатель Московского театра «ДОК», вот того самого документального театра, про который мы не раз с вами говорили. Его пьесы ставят, но в тех театрах, которые интересуется тем, что принято называть новой драмой. Вот это движение, новая драма, Михаил Угаров возглавлял. И вот пришло на сцену в Москве его одно такое раннее сочинение 1993 года, пьеса «Оборванец». Современная, можно сказать, пьеса. Те, кому еще не исполнилось 30, конечно, вряд ли вспомнят начало 90-х годов. Ну вот, посмотрите пьесу «Оборванец», посмотрите этот спектакль и, может быть, узнаете это время получше. Оборванец – это главный герой, зовут его Леша, и он оборванец такой условный, у него приличный внешний вид, но его выдает какое-то выражение глаз, какое-то не то, как нам объясняет по ходу пьесы один персонаж, тот, который его ненавидит, выражение глаз какое-то подозрительное, когда особенно на Лешу никто не смотрит, когда его не видит. Кроме того, Леша как-то улыбается нехорошо, и у него есть такие типичные привычки оборванца – как нам опять же вот объясняет этот кто-то по ходу, например, засовывать в спичечный коробок обгорелые спички, или он начинает задумывать что-то недоброе, потому что насвистывать стало, вот такие признаки оборванца. Кроме Леши есть еще кто-то, кто его ненавидит, с кем у него потом будет драка до крови. Кто-то, это так второй герой называется, он без имени, но мы скоро понимаем, что это одновременно автор пьесы и персонаж. Человек, ну, полная противоположность Леши, у него есть дорогое пальто, дорогая машина, дорогие ботинки, он каждый день играет в гольф, в общем, такой упакованный очень человек. У него есть жена, красавица, и вот эта жена регулярно навещает оборванца Лешу самыми нескромными намерениями. У них с Лешей страстный роман, зовут ее она, тоже нет другого имени. Короче, этот кто-то обманутый муж. А у Леши есть еще одна подруга, но не такая любимая, как чужая жена, но тем не менее есть, и они тоже с ней иногда встречаются. Живет Леша в московской коммуналке, недалеко от станции метро «Автозаводская». Ну и там еще два человека с ним проживают. Его сосед Колечка такой, тоже оборванец. Он всецело занят одним. Вот ему важно переманить к себе кота другого соседа, оставить жить у себя. И вот этот Колечка великовозрастный расставляет блюдечки с молоком на полу такой дорожкой по коридору. Даже выпивает их сам одно с другим в какой-то момент. Ну, кот что-то не приходил. И есть еще соседка, пожилая женщина. Она любит вспоминать, ну, как многие пожилые женщины, свою жизнь. И она успокаивает всех тем, что вот как только проходит 3 года, все проходит, все прежние неприятности забываются, становятся лучше, прям совсем хорошо. Ну, надо только дождаться, когда пройдет 3 года. Это как заклинание такое, 3 года. В общем, все герои чудаковатые, ну, может быть, кроме двух вот этих девушек, двух молодых женщин, которые влюблены в Лешу. Одна такая загадочная, другая очень прагматичная. Между прочим, разные неприятности о мужчинах говорит, например, что у мужчин нет вообще никаких чувств, кроме привычки. Да, вот так она говорит. Ну и в «Оборванце», как вы уже догадываетесь, никому не хорошо, никто несчастлив, и все как-то обделены жизнью. Вот тот же Колечка, который мне страшно понравился, он занят соседским котом, да, и тоже такой жизнью «Оборванца» живет. У него тоже есть своя история. Была у него мечта. Такая маленькая человеческая мечта – сделать уютный угловой диван, своими руками соорудить. В итоге диван сделал другой человек, которому он об этом рассказал. Потом этот другой человек увел Колечкину жену, потом эта жена увела у этого другого бизнес, ушла к какому-то третьему, а этот другой ходит в ботинках на босу ногу. Ну, в общем, у каждого в кармане такая душещипательная история про зависть, про обман, про вот такое вот воровство мужей и жен. Виноваты, кстати, как правило, женщины в этой пьесе. Одним словом, все вот о чем-то мечтают, ни у кого ничего не сбылось и вряд ли сбудется. И мечты тоже, знаете, какие-то небольшие такие, неопределенные. И вот по этим признакам они все напоминают чеховских героев, только они как-то мельче, ну и существуют в другом времени, ведут другой образ жизни. Вот тот же Леша, например, вот непонятно, чем он занят. У него с детства была мечта иметь монетку с изображением королевы и китайский фонарик, вот этот летающий. А ему дарили рубашки и книжки все время. И он в какой-то момент произносит горестную реплику: «Мне 35 лет, а у меня до сих пор нет китайского фонарика». То есть, ну, для тех, кто не вспомнил, скажу, есть у Чехова подобная фраза, ну, то есть это, собственно, перевранная, измельченная такая цитата из пьесы Чехова «Дядя Ваня». Там герой говорит: «Мне 37 лет, если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр». Ну, вот где Шопенгауэр, где китайский летающий фонарик. Я не буду рассказывать, что из кого вышло, в конце концов, в спектакле. Он так довольно драматично развивается, кто там кого чем пытался отравить до смерти, чем вот эта вот мужская разборка на кулаках закончилась. Вы придите, посмотрите сами. Я только скажу, что вот на протяжении всей этой жизненной истории, которую нам показывают, история одного московского дома вот на первом этаже, нет-нет, и разбирает очень сильный смех. Ну, например, там есть, можно сказать, такой совет, чего не надо делать в жизни вообще никогда, ни в коем случае, чтобы не умереть. Оказывается, надо ни в коем случае не читать одну книжку. То есть никогда не надо читать книжку, вот, которая там фигурирует. Потому что, ну, вот такой великий человек ее прочитал и умер, потом другой великий человек ее прочитал и умер. И этой книжкой герои прям пугают друг друга. Ну, и зрители тоже пугают. И, в самом деле, как-то неприятно, знаете, становится. Вот я, например, точно не буду ее читать ни за что. А смелый Леша вот этот в какой-то момент ночью пробует ее читать, зажигает свечку, читает почти в темноте, такое неровное пламя, одну только фразу из книжки и смотрит на нас. Ну, актер смотрит на зрителей. А? Испугались? А правда, неприятно так стало. Очень неприятно. Теперь самое время, конечно, сказать, что это за книга и кто ее написал. Написал, как в спектакле говорят, злой старик Лев Толстой. Называется она «Смерть Ивана Ильича». И вот ее художник Крамской прочитал, сразу умер. Композитор Чайковский прочитал, тоже умер. Ну, вот такой жизненный совет. Никогда не читайте «Смерть Ивана Ильича», а то внезапно можете умереть. А второе внушение в этом спектакле связано с тем, что всем нехорошим людям, которые завидуют другим, покушаются на другое, там, на котов или на людей, которые, в общем, крадут, обманывают, им всем придется отвечать за свои поступки. И есть кто-то, кто все видит и все записывает в синюю тетрадочку. И вот вопрос, что это за синяя тетрадочка, и кто ее ведет, и перед кем отвечать? Вот такой вопрос там разбирается. И по ходу действия выясняется, что герои наши в Бога не верят, и тот, кто рассказывает про эту тетрадочку, тоже не верит, так кто же пишет? И тогда пожилая соседка, у нее есть такое даже не предположение, она так уверенно говорит вот на вопрос, кто же пишет в синюю тетрадочку? Она говорит: «Ленин». А потом выясняется, что под окнами их квартиры на первом этаже в ночи кто-то ходит. И снова предположение – это Ленин со своей синей тетрадочкой. Ну, хотите – верьте, хотите – проверьте. Если соберетесь проверять. Скажу еще вот что. Спектакль «Оборванец», он большой такой, полноформатный, в двух действиях, с антрактом, подробно очень. И его играет очень близко от зрителей, совсем-совсем близко. В зале особом он называется «Белая комната». Как бы такой подвал или техническое помещение, в общем, в стиле лофт. Открытая кирпичная кладка, вот низкий потолок. Там всего два ряда зрителей, плюс подушки на полу. И получается, что обитатели этой московской квартиры, ну, ходят почти среди нас. Босые, иногда как-то едва одетые. И мы вот втягиваемся в их жизнь, сидим с ними там на кухне, как будто бы что-то обсуждаем. Вот они о чем-то мечтают, мы тоже вспоминаем какие-то свои мечты, они терзаются чем-то, и мы тоже думаем вот о своих каких-то несправедливостях в жизни, ну вот тут вместе с ними. И в конце концов, ну вот так мне показалось, все у всех вызывают сочувствие. Это точно, это как терапия такая. Сходите, проверьте себя. Спектакль «Оборванец» в Российском молодежном театре. Теперь будут играть 6, 17, 23 апреля. Ну, еще не раз его только что поставили. Теперь на Петровку 25, в Музей современного искусства, на выставку «Jumbo Love». Про Джамбо читаем. Гигантский слон весом в 6,5 тонн куплен в лондонском зоопарке цирковым владельцем Барнумом для величайшего шоу на Земле. 1881 год. Это имя слон получил от поймавших его в Африке охотников. На языке суахили оно означает «вождь». Барнум в рекламе своего представления писал: «Джамбо – универсальный синоним всего исполинского». Ну, слонов на Петровке, конечно, нет, зато есть очень большая, действительно, прямо исполинская выставка. Она занимает весь третий этаж, залов 7-8, может, даже 9, и коридоры тоже. И все это работы художника Генриха Худякова. Очень плохо у нас известного, к сожалению. Кто такой Генрих Худяков? Он, опять несчастье, в январе, почти 3 месяца назад, умер в США. Он эмигрировал в США еще в 1974 году и все время жил в Нью-Йорке. В СССР Худяков был представителем неофициального искусства, даже такого подпольного искусства. Он начинал как поэт, его не печатали. Он сам распространял свое поэтическое творчество, ну, то есть печатал тексты на машинке, сам склеивал, оформлял как авторское издание вот такие собственные сборники самодельные. Это тогда называлось самиздатом. И вот в этом самиздатовском кругу Худяков был очень знаменит. Ну вот он переехал в США, Генрих Худяков, и трансформировался в художника. Но и поэт в нем тоже не угас. Вот я хочу об этом немножко сказать, прежде чем мы на картины посмотрим. Поэт очень ироничный. Он делал из чтения собственных стихов акустические перформансы. И вот на выставке это тоже все есть. Вы обязательно посмотрите, например, что написано на листах в первом таком сугубо поэтическом зале. Там такие листы, как белье какое-то сушащееся, развешано на веревках, на прищепками прикреплены. И в огромном количестве, ну вот действительно, как будто они где-то намокли, и теперь их сушат. И вы ходите, читаете, и вы увидите, как он играл со словом. Например, ну всякий поэт, ну многие иногда, пишут стихи вот так, слова столбиками. Ну что тут удивительного? А у Худякова строчки, которые ложатся в столбцы, это, например, 2 или даже 1 буква. Скажем, первое слово в стихотворении «что», и оно уже образует столбец. Причем первая строчка буквы «ч-т», а вторая строка буква «о». И так далее. Он мелко расчленяет слова, иногда, получается, в строчку попадают 2 согласных, и он вот так и читает, растягивая согласные, растягивая даже не слог, а буквы, поэтому понять ничего невозможно, как будто запись прокручивают задом наперед. И он сам говорил, там есть такие надписи, поясняющие, что слово чувствует как кошку. Вот как кошка поворачивается то одним боком, то другим, чтобы ее погладили, вот так к нему ластятся буквы и слова, а читает виртуозно. И включены одновременно в разнобой сразу несколько таких читок. В общем, получается очень интересная, даже авангардная музыка, я бы так сказала. И вообще эта выставка очень шумная. Помимо вот этих акустических перформансов, там есть еще несколько фильмов, его видеоинтервью в нескольких залах. Это тоже все довольно громко, постоянно звучит. И есть еще нечто под названием «Акустический маршрут». Это сугубо музыкальная уже история. Это плейлист, который Худяков составил из разной популярной музыки. Видимо, то, что любил сам слушать, и то, что неслось со всех сторон, когда он начинал жить в США, ну и в более поздние годы. Ну что, например, в этом плейлисте? То Pink Floyd, то Рамштайн, то Фил Коллинз, то Дэвид Боуи. Вы прочтете, и вы все это узнаете на слух. Там Тина Тернер надрывается, гремит группа Bad Brains, и все это вперемешку одно за другим, сначала и до конца, и снова сначала плейлиста. Короче, вот такое букетище всего сразу в уши. Ну и главное, разумеется, это огромное количество картин и объектов. Во-первых, страстью Худякова был коллаж. Я бы даже сказала, такой очень большой страстью и очень сильной стороной были самые разные коллажи, коллажные панно, даже так. Ну вот есть холсты или картон, есть краски, причем всегда насыщенные, бурно насыщенные, яркость, вот сочность – это предмет особой такой заботы Худякова. Необыкновенный эффект на коллаже с использованием флуоресцентных красок, они располагаются еще в темных залах, освещение – голубые лампы, как бы вот эти лечебные лампы под потолком, и картины светятся, да и без них, сами по себе, в темноте переливаются, деталями разными сверкают довольно таинственно, ну, прямо даже волшебно. Но вот вопрос, что коллажируется, что приклеивается на холст или картон? Скажу вам, все, что угодно. И чем рельефнее, чем фактурнее, тем Худякову лучше. Например, на бумажке это понятно, там звездочки, пуговицы, но это и клочки пластиковых пакетов, и смятые жестяные банки из-под напитков, стаканчики какие-то обрезанные, крышки от бутылок. Просто мусор, подобранный на улице. Больше всего он любил, как мне показалось, разламывать коробочки из тонкого пенопласта или из чего их там делают, когда в магазине раскладывают полуфабрикаты. Он еще резал и рвал губки, вот этого тоже очень много, губки для мытья посуды. Брал и пышные еще такие сетчатые пластмассовые губки, их тоже много. Они особенно хорошо дают объем. Он все это раскрашивал, конечно. Все это лепил, значит, на свои полотна. Жвачку просто разноцветную приклеивал. Здесь же и стразы, и трубочки для коктейля. И вот разглядывать эти рельефы и опознавать, что из чего, очень интересно. И знаете, что говорил сам Худяков? Ну, там тоже есть такая надпись на стене. «Мои руки, как руки древнегреческого царя Мидаса». Вот все, чего касался царь Мидас, превращалось в золото. А все, чего касаюсь я, превращается в арт. Ну да, конечно, это такой худяковский поп-арт, только очень ироничный и без глянца. И вот что важно, это видно, очень по-русски структурированный. Вот его коллажи – это всегда ясные геометрические формы. Будь то портретное изображение, или натюрморт, или какая-то совершенно свободная абстракция, или пейзаж, городской, не городской, или просто предметы одежды. Все читается как едва ли, ну, не математически выверенная картина, композиция. Просто в традиции авангардиста начала 20 века Павла Филонова. Вот Павел Филонов тогда, 100 лет назад, провозгласил аналитическую живопись. И он раскладывал изображения, как на кирпичике, на крохотные такие геометрические элементы. Они не читаются издали, а вблизи отчетливо видны. Вот здесь тот же принцип, только элементом служит не мазок, а кусочки фольги или что-то более крупное, игральные карты, какие-то там разобранные бусы. Бусы выкрашиваются, на карты тоже наклеивается что-то там вроде цветных бумажек и так дальше. А потом Худяков перекинулся со всем этим на одежду и обувь. Вы, например, там увидите такой экспонат, кроссовки, которые он разрисовал флуоресцентными красками. Они так ярко сверкают, белые все, и раскрашены художником. И вы увидите еще несколько пиджаков. Это уже арт-объекты, притом самые знаменитые пиджаки от Худякова. Носить их нельзя, конечно же, потому что вот на этих мужских пиджаках там вельвет, шерсть, ну, еще там какие-то легкие. Просто места живого нет от наклеенных вот этих кусочков раскрашенных губок и стразы опять, и карты по рукавам. И просто в глазах рябит. Я не знаю, сколько весят эти пиджаки, но они очень такое солидное впечатление производят. Он еще рисовал на рубашках развязанные галстуки. Мужские рубашки, мужские галстуки. Есть целая серия, там на стене висит рубашек 20, наверное, они все белые такие. И на всех по-разному нарисованы галстуки. Разные формы, разной длины, разных рисунков и так далее. Где-то галстук завернулся, как от ветра. То есть галстук как бы есть, и как бы галстука нет. И сам Худяков объяснял это так, что многие мужчины очень не любят носить галстуки, а галстуки в каких-то случаях очень нужны. И вот, пожалуйста, рубашка с нарисованным галстуком. Ты вроде без галстука, тебе ничего не мешает. И с галстуком одновременно. И он же придумал еще для женщин галстук-бикини. Это там тоже продемонстрировано на уже такой чисто поп-артовской серии. Вот девушки с журнальных обложек. И вот на них галстуки-бикини. То есть, ну, просто очень длинные мужские галстуки. Ну, и внизу они так несколько шире, чем обычно. Это уже не просто ирония, это бурлеск какой-то. И мне еще очень понравился один абсолютно пустой зал. Обязательно зайдите туда. Пустые стены, и на них, и на потолок проецируется изображение интерьера мастерской Худякова. Ты стоишь, предположим, посередине, через тебя переливается этот цветной свет, не двигается только белый квадрат окна, это тоже проекция, никакого окна в этой комнате нет, а все остальное – это подробная роспись интерьера. Дело в том, что Генрих Худяков вот эту свою маленькую квартирку в Нью-Йорке вот так вот всю изрисовал и оформил коллажами от пола до потолка, и потолок тоже, и все подсобные помещения, и входную дверь, и называл свое жилище Сикстинской капеллой. Ну, иронично, опять же. То есть даже его квартира была одним таким огромным коллажем или такой исполинской коллажной картиной. Джамбо-коллаж, я бы так сказала. И вот еще на выставке, я уже сказала, там стены коридора тоже расписаны разными высказываниями. Вы обязательно почитайте, и вы поймете, почему выставка называется «Джамбо-лав». Есть у Худякова такое высказывание о работе над картинами, вот он поясняет. «Я не задаюсь целью сделать то и то и то, а я задаюсь целью начать любовь с холстом». И с этой точки зрения эта огромная исполинская выставка, по-моему, называется очень правильно. Так что обязательно сходите на выставку «Jumbo Love» Генрих Худяков в Музей современного искусства на Петровке, 25. Она открылась 22 марта и продлится аж до 19 мая. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.